ФСБ призналось, что не крало унитазы с украинских кораблей. Из-за хищения на космодроме «Восточный» возбудили новые уголовные дела. И с распространением наркотиков будет бороться новое подразделение МВД. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кобракова. И у нас в гостях крымский политолог Владислав Ганжара. Владислав Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Диана.
Думали мы, что история с украинскими кораблями закончилась, но не тут-то было. В Киеве пожаловались на их состояние и заявили, что россияне их угробили. Принимающая сторона не досчиталась розеток, плафонов и унитазов. В ФСБ, во-первых, представили видео, где наглядно все видно, и спокойно напомнили, что украинцы подписали акты сдачи приемки и не имели при этом никаких претензий. Так что все остальное – это их проблема. У меня первый вопрос. Неужели вот за время доставки этих кораблей можно было что-то оттуда снять, вынести и, в общем, доставить корабли в той форме, в которой доставили?
Ну, я чуть даже продолжу этот перечень. Насколько я знаю, там в украинских СМИ сегодня транслировалась активная новость, что еще и 20 пар бушных трусов украинских моряков тоже с этого судна пропали. А на самом деле, ну, это все это можно оценить таким образом, что шоу must go on, да, шоу продолжается. То есть даже вот из такого эпизода передачи, на самом деле, в рамках акта доброй воли российской стороной этих кораблей, Украина устроила шоу. Небритый Зеленский, который однозначно играл из себя такого мачо вот этой ночью, который там, мы знаем, да, мог вообще на эту встречу не попасть, потому что самолет украинский, который должен был его доставить, не взлетел. И он другим бортом добирался, там эти журналисты, для которых это все шоу разыгрывалось, ждали его несколько часов. Ну и на самом деле, конечно, из-за, вот, как я уже сказал, акта доброй воли, они попытались устроить провокацию. Ну, не получилось, потому что ФСБ опубликовало видео, где все наглядно показано, и что украинская сторона во время передачи этих кораблей подписала акты приемки и передачи, по сути, этих судей, никаких вопросов не возникало. Вот такая, казалось бы, гнусная провокация, потому что, ну, обвинить нашу страну в том, что розетки пропали и какой-то инвентарь там с этих судов, ну, это просто на самом деле...
А вы верите, то, что это пропало?
Ну, я единственное, что могу поверить, что оно пропало в ходе транспортировки этих кораблей и украинские военные для того, чтобы представить такую провокацию собственным СМИ, это сделали заранее, продумав, сделали вот такую гнусную провокацию. Я могу это расценивать только так, что вообще история этих кораблей, да, начиналась с провокации, мы помним, да, чем Украина занималась год назад в Керченском проливе, как эти вообще корабли оказались в нашей стране под арестом, эти моряки украинские и так далее. Вот, и, наверное, заканчивается эта история тоже провокацией. С чего, по сути, начинали, тем и заканчивают. Только здесь, ну, на мой взгляд, не получилось, поскольку даже, ну, против этого ролика, который активно, мы знаем, там, в СМИ показали фрагменты, но, я так понимаю, в распоряжении ФСБ есть ролик, который показывает полностью внутреннее состояние этих кораблей и так далее. И вот не получается никак. Но шоу попытались устроить.
То есть глупо спрашивать, что сейчас среди своих внутри Украины будут искать вот этих воришек?
Я думаю, там искать никого не будут. Просто это вот заранее придуманная украинскими военными провокация, скорее всего, согласование администрации Зеленского, поскольку вот он лично был задействован в этом, как мы видели, грандиозном приеме, как они назвали его, украинская флотилия вернулась домой. На самом деле это три плывучие консервные банки. Мы помним, что собой представляют эти катера.
Зато как звучит.
Ну, звучит красиво, действительно.
Будут они использовать эту флотилию? То есть Зеленский сказал, что там три месяца потребуется на их восстановление, но если мы говорим об их будущем, какое... Оно.
Ну, я напомню, что, во-первых, эта флотилия не совсем украинская, эта техника была произведена еще во времена Советского Союза, досталась в Украине в наследство от этого государства, которое они там сегодня пытаются, да, максимально вычеркнуть вообще из памяти своего народа. И при этом, конечно, ну, их состояние год назад вызывало большие сомнения, когда этих бедных моряков на самом деле отправил Петр Порошенко на эту провокацию. Но сейчас, я думаю, все-таки какой-то символ, они попытаются их восстановить, тоже где-нибудь задействовать, и, как мне кажется, скорее всего, вот они опять в какой-то провокации когда-нибудь, возможно, примут участие.
Не будем мешать Украине разбираться с кораблями, тем более, что и в России есть темы поважнее.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Два новых уголовных дела возбуждены из-за махинации при строительстве объектов космодрома «Восточный». Речь идет о хищениях сначала почти 14 миллионов рублей, а затем еще почти 243 миллионов при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара». Не так давно Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, заявил, приведу его цитату, «Все причастные к коррупции при строительстве были отстранены от проекта, и оснований беспокоиться нет». Конец цитаты. Получается, это не совсем так?
Получается, да. Мы понимаем, что, к сожалению, вот космодром «Восточный» стал такой болевой точкой, да, в значительной степени российских таких глобальных проектов. Очень много уже скандалов с этим строительством этого проекта связано. Мы знаем, что там более 100 уголовных дел, да, в принципе, открыто вот за период его строительства. Знаем, что там частично он еще уже запущен, и пуски, в том числе союзов, осуществлялись с этого космодрома, но он пока полностью не строительство не окончено. И, скорее всего, сейчас возможно будет опять новый подрядчик, главный генеральный подрядчик по строительству этого объекта, поскольку мы помним, что президент совсем недавно очень так обострил эту проблему, сказав о том, что там просто миллиарды украдены, и ситуация и сейчас там остается непрозрачной. Поэтому вот эти хищения, которые выявлены, ну, пока в рамках расследования уголовного дела, да, пока мы не можем говорить о том, как оно закончится, вот эти возбужденные Следственным комитетом уголовные дела. Но, тем не менее, понимаем, что вот проблема, которая однозначно не закрыта. То есть там действительно силовые органы, и я уверен, сейчас ведут эту работу, и, возможно, в ближайшее время мы увидим новые материалы. Но это все говорит о том, что на самом деле вот в нашей стране, говоря о таких глобальных проектах, вот Республика Крым, которую я представляю, там тоже, да, осуществлялись, и сейчас строятся активно глобальные проекты, там и Крымский мост, и другие такие глобальные вещи. Но, конечно же, вот здесь контроль очень важен. Средств, выбор подрядчиков, добросовестных и так далее. Вот пока мы видим ситуации с Восточным, там вот с этими подрядчиками, новыми, старыми, действительно дела обстоят не очень. Посмотрим, чем закончатся эти уголовные дела. Но вот у меня вот такое ощущение, что в ближайшее время по Восточному, возможно, будут приняты новые вот такие кадровые решения относительно судьбы, кто будет продолжать строительство этого объекта.
Вот вы говорите о контроле. Контроль ведь изначально не правоохранительные органы должны осуществлять, а контроль должны осуществлять вышестоящие люди, которые идут над подрядчиком. То есть мы очень часто говорим о них, и такое чувство, что проблема в них. Но, скорее всего, это не так, если повторяется от раза к разу. Но и не зря говорят, что рыба гниет с головы.
Диан, есть такое, мы должны это тоже понимать. Есть у нас конкурсные процедуры, есть 44-й федеральный закон, да, это мы сейчас говорим все-таки об объекте военной и космической отрасли, который имеет стратегическое значение для безопасности нашей страны. Поэтому в данном случае, конечно, здесь вопросы и к тем, действительно, кто законтрактовывал эти объекты. Я думаю, что если сейчас эта история будет развиваться дальше относительно вот уголовных дел, относительно состояния дел на данный момент со строительством Восточного, то, возможно, здесь коснется там не только вот тех, о которых сейчас идет речь в рамках этих двух уголовных дел, и тех 120, которые были открыты до этого. На самом деле, вот мне кажется, что вызов действительно очень серьезный, возможно, к пересмотру каких-то моделей, да, вот контрактования таких больших объектов, как уберечь российскую экономику, бюджет Российской Федерации от таких многомиллиардных хищений в ходе строительства глобальных объектов. Ну вот возьмем Крымский мост, да, он стоит там порядка 300 миллиардов рублей, да, практически. И, насколько я знаю, вот за 5 лет строительства ни одного коррупционного скандала вокруг объекта Крымский мост не возникло. И он уже достроен. Мы знаем, что вот уже в следующем месяце поедут первые поезда из Москвы и Петербурга. В июне откроется железнодорожная часть грузовых перевозок и так далее. И вот здесь удалось. Вот на Восточном не удалось, поскольку, насколько я знаю, к подрядчику, который осуществлял строительство Крымского моста, вопросов не было никаких. Там «Стройгазмонтаж», да, вот осуществлял эти работы. И, ну, там много подрядчиков, субподрядчиков и так далее. Но вопросов не возникало. Вот в случае с Восточным здесь, к сожалению, ситуация сложилась таким образом.
Вам не кажется, что есть проблема и в самом народе? То есть вот эта коррупционная составляющая, если мы пытаемся ее побороть, все любят говорить, что там, допустим, чиновники-коррупционеры, кто-то еще, бизнесмены, там, олигархи и так далее. Но вот когда ставят людей, повышают, например, их на более высокую должность ставят, насколько велик у них соблазн? То есть вот смотрите, в некоторых компаниях, например, есть специальная политика давать большие зарплаты, чтобы исключить как раз коррупционную составляющую. Таких компаний сравнительно немного. Вот насколько эта схема, она реально работает? И вообще, вот народ, он когда получает доступ к распоряжению какими-то большими деньгами, российский народ, он насколько подвержен вот этой проблеме?
Ну, к сожалению, мы понимаем, что проблема коррупции, она действительно есть в нашем обществе. Да, у нас вообще вот такие переходные периоды, которые мы переживали, мы, по сути, вот в новой модели, да, живем с момента распада Советского Союза. И говорит, что это уже полная зрелость, да, нашего российского общества, институтов определенных, пока не представляется возможным, потому что у нас вот часто, к сожалению, исторические периоды ломали, да, вообще парадигмы нашего развития. Относительно коррупции, возьмем Китай, да, который является сегодня лидером мирового развития, темпов роста экономики, ВВП и так далее. Там десятки, почти десятки тысяч чиновников расстреливают каждый год. То есть в Китае, мы знаем, есть смертная казнь, уголовная ответственность там за вот такого рода преступления, это смерть. И все равно они появляются. Одних расстреливают, другие появляются. Даже там, вот, учитывая их методы борьбы с коррупцией, это не работает. У нас ситуация складывается таким образом, что действительно очень часто мы сталкиваемся с такими вещами, как там воровство, коррупция и так далее, вот связанное с бюджетными средствами. Мой такой личный взгляд, наверное, состоит в том, что большие зарплаты работают. На самом деле, ну вот это, ну, это меряем, да, какими-то мерками, наверное, такого обычного человека,
ну, да,
который
конечно.
Понимает, что вот ему там такой-то суммы, в принципе, большой, достаточно для удовлетворения там своих потребностей, большего не нужно. Ты работаешь для этого дела, ты воплощаешь конкретный результат в жизни, ты потом сам доволен результатами своей деятельности. И, по сути, ты имеешь шанс подняться еще выше, да, там, по ступеньке своего профессионального развития, успешно реализовав без коррупционной составляющей тот или иной проект и так далее. Ну вот сталкиваемся, к сожалению, вот абсолютно вы верно отметили, с таким пока менталитетом в какой-то степени нашего народа, что люди вот, к сожалению, осуществляют эту падкость, да, на какие-то вещи. Вот как бывает, говорят, там, знаете, там, чиновнику голову отрубаешь, а он все равно там руками что-то подворовывает.
Но мы понимаем, что коррупцию ее, наверное, на 100% победить невозможно.
Невозможно нигде
просто,
никогда.
Просто в некоторые моменты хочется, чтобы люди не настолько сильно борзели, уж извините, извините за это выражение, но, тем не менее, на практике это получается именно так. Хорошо, это не единственная проблема, которую хотелось бы решить. Далее о борьбе с распространением наркотиков. Января 2020 года появится спецподразделение МВД по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Вы какие ожидания возлагаете на эту структуру, Владислав Валерьевич?
Диан, ну вот пока вот, исходя из новости, сложно представить, как это будет работать. Нужно понять механизм. Мы знаем, что действительно засилие пропаганды там различных наркотических средств в интернете достаточно большое. Мы знаем, что с этим борются и там Роскомнадзор, блокируя там запрещенные сайты. Много общественных организаций у нас в этой сфере задействовано в Российской Федерации. Там «Стоп наркотик», «Трезвая Россия», ну, такого рода общественные объединения, которые в том числе вот мониторинг осуществляют интернет-пространство, все это собирают, отправляют в Роскомнадзор для блокировки. Знаем, что есть случаи, когда это в российском сегменте интернета появлялось, когда, в принципе, ну, на таких гигантах, как YouTube, при просмотре того или иного ролика, возможно было увидеть вот такую рекламу запрещенных средств. Потом YouTube, конечно же, ее удалял после жалоб пользователей, но тем не менее, вот сама система ее пропускала. Здесь вот все-таки нужно понять функционал данного подразделения, что это будет. 50 айтишников в погонах, которые будут заниматься ежедневным мониторингом и передавать это в Роскомнадзор, что и так сегодня, ну, частично происходит. Но мы знаем, что, к сожалению, блокировки Роскомнадзора, их можно обходить. Есть разные способы, и браузер специальные и так далее. Мы не будем сейчас говорить о способах обхода, но они есть. Поэтому здесь, конечно, очень важно понимать, что вот говоря вообще о пропаганде наркотических средств, их распространении, важно учитывать реальные механизмы борьбы. Не создавание каких-то новых штатов, да, возможно, а реальные механизмы. Если это подразделение их нам предложит с точки зрения своего функционала, возможно, у них есть новые какие-то внедрения, которые позволят с этим бороться. Вот, например, хороший пример сегодня, там, борьба с порнографией, графическими материалами, да, в таких глобальных там социальных сетях, они уже на основании инструментов искусственного интеллекта просто это блокируют при размещении, то есть размещая тот или иной там запрещенный контент, он блокируется не через 2 дня, не через 3 дня, на него никто не жалуется, его система искусственного интеллекта сама вычленяет из этого всего процесса огромного количества информации и блокирует. Но, возможно, здесь такие инструменты этому подразделению будут
вот
подвластны.
Смотрите, здесь какой момент. Вы приводите пример с порнографией, да, сайт с порнографией блокируется, но, допустим, группа лиц или просто какой-то отдельный человек, распространяющий эту порнографию, он, скорее всего, попытается создать некий новый ресурс. Вот если мы это перенесем на торговлю наркотиками, в один из наших эфиров кто-то сказал такую вещь, что это не те масштабы борьбы с распространением наркотиков, потому что мы довольно редко слышим о том, что раскрыли какой-нибудь наркокартель. Наркотики как-то оказываются на территории Российской Федерации? Да. И как следствие потом эти наркотики кто-то продает. Появляется реклама, не реклама, какие-то группы в социальных сетях, просто в интернете. Да, их блокируют, но наркотики есть в России. Вот ведется ли там борьба, и почему мы о ней не слышим?
Конечно, я уверен, что она ведется. Мы знаем, что у нас вообще произошла реформа не так давно вот, системы правоохранительных органов, осуществляющих контроль в этой сфере. Раньше был ФСКН, да, служба, непосредственно занимающаяся борьбой с оборотом наркотиков. Сейчас это полномочия переданы в МВД, где вот эту работу они постоянно тоже пытаются усилить. Но опять-таки, как мы говорили о коррупции, так и о наркотиках. Они есть во всем мире. И самые там развитые страны, претендующие да, там, на роль с точки зрения там, вопросов безопасности на номер один, они тоже с этой проблемой сталкиваются, тоже с ней борются. Ну, те же Соединенные Штаты возьмем, да, все наркокартели, по сути, Южной Америки, они, у них целевой главный рынок, там, не Европа, не Российская Федерация, а США, и они тоже постоянно с этим борются, в том числе, там, да, мы помним, там, та же стена трамповская, она в одной из своих смыслов как раз-таки и вела речь, ну, он вел речь о том, чтобы вот бороться с таким явлением. Поэтому, конечно, главное здесь это не пропаганда, я с вами соглашусь, это тоже очень важно, но, во-первых, мы должны давать альтернативу постоянно, запрещая одно, да, мы все больше говорим о здоровом образе жизни и так далее. Вот это нужно прививать молодежи, чтобы им, в принципе, эта реклама, ну вот мы с вами эту рекламу увидим, какого-то наркотика, да, в любом случае нам попалось. Но мы же не пойдем его покупать, потому что нам это не нужно. И, к сожалению, вот хоть и с этим активно борются, и общество это категорически обсуждает, но количество наркомании, оно не уменьшается, как мы знаем. Да? К сожалению, ситуация в этом области такая. Но мы должны понимать, что корень проблемы действительно лежит в этих наркотрафиках, наркокартелях и в международном, вообще в масштабах всего мира, вот этом бизнесе, который, как мы знаем, там приносит огромные прибыли, многомиллиардные прибыли, и не в рублевом эквиваленте, как и здесь вот ключ и корень этого зла действительно лежит вот в борьбе с этим глобальным явлением.
То есть хотелось бы, чтобы этому тоже уделяли много внимания. И пока вы упомянули штат сотрудников МВД, пока не уточняется, будет он расширен или нет. Но вы как прогнозируете?
Ну, наверное, если это новое подразделение, все-таки мне кажется, что будет. Здесь расширение будет.
Угу. Параллельно депутаты Госдумы готовят законопроект, разрешающий изымать в доход государства имущество родственников наркоторговцев. Предполагается, что имущество можно будет конфисковать, если родственники наркоторговца не смогут доказать, что оно получено законным путем. То есть это все по аналогии с чиновниками-коррупционерами, их родственниками, друзьями и так далее. Но насколько это справедливо? То есть мы понимаем, что там наркоторговец или еще кто-то, связанные с наркотиками, он просто может врать. Он при этом может иметь обычную работу и там зарабатывать какие-то деньги. Он эти деньги может давать, не знаю, своей бабушке, чтобы она что-то приобрела. Как вот можно конфисковать в таком случае какое-то имущество?
Ну вот к этой инициативе пока тоже у меня есть определенные вопросы. Надо смотреть там порядок, да, как они, наши законодатели это пропишут относительно воплощения в жизнь. Но на самом деле, соглашусь с вами, здесь вот нормы права, они и их применение должны быть очень грамотно и тонко расписаны, чтобы не было так, что действительно люди, которые, ну, как-то связаны, действительно, у нас может быть семья, порядочная, у них сын действительно занимается.
О чем мы речь?
Вот о чем вы говорите. Вот эти такие вещи, их очень аккуратно нужно воплощать в жизнь, поскольку, ну, вот они говорят, да, вот новость звучит таким образом, что при непредоставлении доказательств, что эти объекты, да, имущество, не были приобретены незаконным путем, то есть из каких-то средств и так далее. Но мы понимаем, что у нас, там, условно говоря, там, та семья может, там, получать не белую, а черную зарплату, да, тоже, что в нашей стране имеет место быть, и накапливать эти средства на законный, как бы, таким законным путем, ну, исходя там из определенных нарушений законодательства, но не связанных с вот деятельностью там своего родственника. Поэтому вот воплощение этой нормы здесь нужно очень тонко к ней подойти, посмотрим, будет ли законопроект окончательно принят, пока это речь идет о законопроекте, да. Еще Госдума в третьем чтении его не проголосовала, но вот такие вещи, на мой взгляд, когда мы говорим о конфискации частной собственности, когда мы говорим о, по сути, преступление аффилированное, да, с другими людьми, они косвенно к нему максимально имеют отношение, уж точно не прямое, вот к его преступной деятельности такого лица, который будет осуществлять торговлю наркотиками. Вот здесь нужно очень тонко подходить, и здесь нельзя перегибы допускать, поскольку мы знаем, что порой в законодательстве мы допускали такие вещи, которые, к сожалению, работают не в защиту прав граждан, да, добросовестных, а порой являются, наоборот, предметом, который их права нарушает.
Надеемся, что с умом будет разработан законопроект. Пока обратим внимание на новый порядок медосмотра для водителей. После того, как в регионах выстроились огромные очереди за этими медсправками, где-то даже штурмовали клиники, после того, как президент сказал, что это, цитата, чушь какая-то, Минздрав все-таки принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке прохождения медкомиссии водителями. Почему этот вопрос так плохо, в принципе, проработали?
Ну, на самом деле, вот у нас бывает так, что какие-то решения, да, того или иного органа исполнительной власти вызывают такой диссонанс в обществе. Порой это вот в первую очередь всегда связано с какими-то материальными издержками. Не зря президент обратил на эту проблему внимание, что сейчас стоит справка там 500 рублей, да, где-то в разных регионах, я так понимаю, стоимость этого документа, она варьируется. А где-то сейчас предлагается унифицировать там до 5000 рублей при там минимальном заработной плате, там порядка чуть более 11 тысяч. Человек должен половину зарплаты за это медосмотр отдать. Именно вот это вызвало такую реакцию, эти очереди породило и так далее.
Вот. В общем, было бы удивительно, если бы Минздрав не знал минимальный размер оплаты труда, Минтруд не знал минимальный размер оплаты труда и все остальные.
Да, Диана, да, и здесь вот возникает вопрос, в том числе и у меня, и у вас, я уверен, и у президента он возник, зачем такая инициатива воплощается в жизнь. Я думаю, именно это подтолкнуло Минздрав это нововведение отложить, и я уверен, ну, не уверен, но предположу, что после того, как сейчас этот вопрос отложен, они все-таки пересмотрят, в принципе, и ценообразование в этом вопросе, и, возможно, принцип вообще выдачи этой справки. Но, к сожалению, мы не всегда понимаем тоже, как то или иное решение появляется. Насколько я слышал оценки экспертов относительно этой инициативы, что в первую очередь в ней заинтересованы клиники, в том числе и коммерческого характера, медицинские, которые бы эти справки выдавали. А люди, которые будут эти тесты проходить, там же эти изменения системы анализов происходит на алкогольную, ненаркотическую зависимость и так далее, чтобы предотвратить как бы факты того, что человек получает такую справку, он там является или наркоманом, или алкоголиком и так далее. Но вот по оценке в том числе и врачей, эти тесты, они не давали бы гарантию того, что там, условно говоря, хронически запойный алкоголик, который позволяет себе ездить нетрезвым состоянием.
Ну да, эти тесты можно было бы обмануть.
Можно было бы обмануть, да. И поэтому здесь такая цена, она неоправданная на самом деле. Я тоже считаю, что 5000 рублей за такую справку достаточно много. Правда, там Минздрав в свою защиту говорил о том, что она будет выдаваться на 10 лет, и, по сути, там, если там, делить так арифметически, то эта сумма в год не такая большая, но, тем не менее, человек должен одномоментно отдать такую большую сумму денег.
Но там я могу рассказать, что была определенная подоплека, потому что вместе с поправками, которые касались вот этого указа, была такая информация, что если, ну, допустим, я заболею еще чем-то, и пойду сдавать какие-то анализы, и в том числе у меня будет выявлен вот этот высокий процент, я забыла, как называется этот отдельный анализ, но ладно, неважно, показывающий, допустим, что у меня какие-то наблюдаются проблемы с алкоголем или вообще какой-то повышенный показатель. Это все отправляется автоматом в ГИБДД. А если это отправляется автоматом в ГИБДД, то потом меня должны уведомить, чтобы я снова прошла осмотр. А это снова, соответственно, деньги.
Ну, это вот нюанс, которого я не знал.
О чем мы речь? Очень... Но тут мы пойдем дальше. Владимир Путин говорит, цитата, «Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств, это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Никто не спорит». И дальше Путин отмечает, ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы. Можно ли после такого комментария сделать вывод, что в итоге к 5-7 тысячам за справку придут, просто не разом, а там в течение года, например.
Можно предположить и такое. На самом деле мы понимаем, да, что вот здесь какой-то ход может быть Минздравом осуществлен, чтобы, условно говоря, они заявят о том, что вот первоначальная там справка действительно там стоит 1000 рублей, но в течение там может быть, не года, двух лет, а вместо 10, да, или там это могут растянуть на 3 года, 5 лет и так далее. Ну, тут вопрос того, что я думаю, что глобально суть этой инициативы действительно не изменится. Но Минздрав попробует ее немножко так замаскировать и представить обществу немножко в другом виде, и это будет казаться как абсолютно новая инициатива, проработанная и так далее. Но хотя, с другой стороны, возможно, вот такой общественный резонанс, который возник, подтолкнет Минздрав и к немножко другому взгляду и подходу на эту проблему. То, что однозначно то, как есть сейчас, не останется, это 100%, мы можем об этом говорить. Но Минздрав, возможно, поправки такого действительного характера в эту инициативу внесет.
Ну, либо еще надо, возможно, привлекать какие-то, не знаю, дополнительные клиники, вообще посмотреть на все эти анализы, потому что даже тот, о котором мы с вами сказали, он не гарантирует 100% правдивого, что самое главное, результата. Я напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня крымский политолог Владислав Ганжара.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.